Опрокинулось туманом небо сизое, воздух свежести пряную пронизанный, заплутала глухомань дорожкой путанной, вся ты тайнами зовущими окутана. Задремавшая стога в закатах розовых, далью стелется луга в восторг березовый. И заманит огонек вдали за речкою, зазовет к себе дымок уютной печкою. Скрипом робкие шаги, доска расшатана. Чуешь, спеют пироги уж ароматные. И остаться в той глуши, да раствориться бы, ощутить полет души вольной птицы. Сегодня мы путешествуем в окрестностях северного далекого городка Тотьма. Здесь, где-то совсем близко, граница Костромского края. Дорога к Великому Устюгу, проходящая через Тотьмский район, является практически единственной связующей артерией здешних краев с большими городами – Вологдой, Москвой и Санкт-Петербургом. Хотя когда-то было иначе. Не по земле, а по воде медленно и степенно двигались пароходы, и их пассажиры могли любоваться живописнейшими берегами величественной северной реки Суханы. Кстати, интересна она и тем, что иногда течет вспять. Есть на реке Сухани село живописное. Суровая красота реки-кормилицы, обрамленная лесами северными и домами основательными. А еще храм, сохранивший свою намоленность, никогда не закрывавшийся, Усть-Печенька.
Мы находимся на берегу крупной реки, и, скажем, не самой главной, но одной из главных, реки Суханы, которая соединяла Кубинское озеро с Белым морем. И через нас в давние времена шли вот эти баржи, пароходы потом уже, то есть шла торговля. Итак, Усть-Печенька. Что же такое Усть-Печенька? Усть-Печенька у нас образована в 1623 году. Это считается по писцовым книгам. В то время проживало всего 6 домов, но была уже небольшая деревянная часовня. Люди ведь издавна обживали места те, где человек мог прожить. То есть что-то для себя, как для житья приобрести. Ну, скажем, вот здесь была развита охота и рыбалка. Так как такая крупная река, очень рыбная река, с испокон веку и до сих пор рыбаков очень много сюда приезжают из других городов. И поэтому и охота. И до сих пор эти два промысла, они у нас никак не исчезают, а наоборот. А наоборот, мы рады тем, что у нас и рыбаки, и охотники до сих пор есть. Ведь, знаете, весь север у нас наполняли вепсы и финно-угоры. Так вот у нас финно-угоры здесь были. Потому что очень много исследований провел Кузнецов Александр Васильевич. И в этом мы убедились достоверно точно. Он это все подтвердил документально исследованиями, что многие названия рек, названия деревень, названия урочищ по рекам. А урочища это какие были? Покосы, были хутора. Они все шли названия, вот многие названия от финно-угоров. Так вот, в переводе у нас две реки, это в переводе с финно-угорского река Печенька, которая находится на правом берегу Суханы, это там за рекой, в переводе с финно-угорского называется Сосновая река.
Жители здесь трепетно относятся к истокам своим, со всей северной основательностью подходят и к вопросу музейному. Все экспонаты из сундуков до амбаров, а применение той утвари еще видели те, кто сейчас нам об этом рассказывают.
Так вот, чтобы девушке выходить замуж, она должна была сделать себе приданное, приготовить. Это не одну стену половиков, а стена 3,5 метра. Значит, это несколько стен половиков. Значит, себе не один сарафан, естественно, из куртки, фартуки. 2-3 пары мужчины, это куртки и рубахи. Дальше матрас, который раньше набивался соломой или сеном, на котором спали. Вот. И так далее. Полотенце, значит, обязательно должны быть, и полотенца должны быть готовые, вышитые, а еще полотенца должны быть обязательно в рулоне. Это валик. На его, вот я говорила, не просушенное, не совсем просушенное изделие накатывалось.
Оно было морщенное, всякое, знаете, такой вид у него очень плохой. И начинала сама катать. Говорит, надо катать на нем. И вот начинала ходить. Начинала она его катать. Изделие распрямлялось в длину, вытягивало ширину и приобретало прежний вид. И самое главное, что оно исправлялось, наверное, ни морщинок не оставлялось. И вот такое изделие ставили в печь, чтобы оно просохло, а затем ложили в сундуки.
Как лен рос и каким он был, то это вот вырванный лен обмолоченный, то есть уже с них семена взяты, то вот этот лен вылежавшийся сырец для изготовления уже волокна.
То есть сначала их мяли, мяли его, а потом его трепали.
А затем уже ее чесали. И вот их чесали щетями. Сначала жесткой щетью такой. И вот первый отчес, он такой грубый, он шел на матрасы.
Самый нежный, самый последний отчес, он шел на нить для изготовления. На полотенце, на пестрять.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Еще недавно поражал он не только своей внешней красотой, но и богатством внутреннего убранства. А вот теперь недостает икон красивейших. У кого-то поднимается рука на храмы деревенские, будто то богатство счастье им принесет. И не страшатся ни вразумления своей жизни, ни проклятия рода своего. Еще несколько лет назад мы могли любоваться старинными храмовыми иконами, а сейчас и икон тех нет, и к съемкам нас еле допустили. Покровская церковь упоминается впервые в 1623 году. В камне она была отстроена чуть позже, на средства тотемского купца Волокитина. В конце 19 века храм перестроен по причине малой вместимости, на средства московских князей пожарских. В 1901 году поставлена колокольня. Богослужения завершились в 1938 году по причине кончины настоятеля. Возобновление в 1946 году после заключения прибыл для служения протоиерей Николай Образцов. Несмотря на противостояние властей, сотни верующих стекались в храм со всей округи. Храм выполнил свое предназначение, хранил те зерна веры до поры до времени, пока не началось возрождение церковной жизни в стране. Многим знатокам и любителям нашей литературы знакомо название «Село Никольское» Тотемского района. Название, встречающееся нередко на наших просторах, но именно это село прославилось тем, что его считают родиной знаменитого поэта Николая Рубцова. Да даже если это было и не так, живописность места, северный колорит, знаменитые вологодские двухэтажные дома с амбарами, да и речка, извилистая Толшма. Силой наполнены места эти, красота манящая, дали видами открывающиеся из окон деревенских домов, достойны того, чтобы воспевать их каждый раз, когда в любую погоду и в любое время года оказываешься в этих местах.
Первое упоминание о нашей местности относится еще к началу 16 века, когда сюда на берег реки Толшмы пришел Гумилиев с братьями, была построена первая церковь. Не было у нас помещиков, у нас здесь не было крепостного права, поэтому у нас здесь жили только не крестьяне. Черносошные государственные крестьяне, которые пришли вот сюда, вот здесь вот они как бы и жили, поэтому здесь не было. Здесь были просто зажиточные крестьяне, они оставались крестьянами.
Зажиточные достаточно, да?
Ну, как сказать, если говорить, что в 30-м году у нас была все-таки коллективизация, то у нас тоже были некоторые раскулаченные. Ну, как, если, например, двухэтажный дом, там, в принципе, кулак считался тот, кто имел наемных работников в своем хозяйстве. Но, честно говоря, это не всегда, в общем-то, выполнялось. Иногда, вот, если дом большой, там много скота, все, кулак тоже раскулачивает. Здание было самоуправление, тоже построено в конце 19 века. А вот 40-60-е годы здесь размещался сельский клуб. И здесь работала в 60-е годы гражданская жена Николая Рубцова, Генриетта Меньшикова. Естественно, Рубцов тоже был завсегдатаем этого учреждения. Вместе с ней ходил на сельские какие-то вечеринки, играл на гармошке. Это здание было сельским клубом, и когда оно было здесь, в детском доме, туда они ходили смотреть кинофильмы. Уже и раньше были все эти кинофильмы, с концертами там выступали.
К слову сказать, Николай Рубцов родился вовсе не здесь, но его сознательные годы прошли в Никольском детском доме. И, безусловно, здешние красоты сформировали Николая Рубцова как поэта-лирик. Поэт родился 3 января 1936 года в селе Емецк Северного края. В семье Рубцовых было 6 детей, Николай был 5-м. Перед самым началом войны перебрались в Вологду. Отец получил высокую должность в местном горкоме партии. В июне 1942 года его призвали на фронт, но тут в семье случилась беда. Умерла мама. Рубцов-старший вызвал к себе свою сестру. Та приехала, но взяла с собой только одну девочку. Другие были разбросаны кто куда. Николай один поехал в Николу. Условия были сложными. На одной кровати спали по 2 человека валетом, да и еды не хватало. Надеждой для Коли было то, что с фронта вернется отец, но тот женился во 2-й раз, и вскоре у него появились новые дети. Своего сына Николая он нашел, когда тому уже было 20 лет, но отношения не сложились. Между тем, среди детдомовцев Николай Рубцов считался одним из лучших учеников. 3-й класс Коля закончил с похвальной грамотной. Тогда же он написал первое стихотворение. Закончил 7-летку и лесотехнический техникум, потом была служба на флоте, позже закончил литературный институт. Надо отметить, что привязанность к Николе сохранилась у Николая Рубцова до самого конца жизни. Он приезжал сюда постоянно, жил подолгу, хотя местные жители вряд ли воспринимали поэта как знаменитость. Непростой характер, непростая судьба. Звезда полей. Во мгле заледенелой, остановившись, смотрит полынью. Уж на часах 12 прозвенело, и сон окутал родину мою. Звезда полей. В минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним. Она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли, своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь, во мгле заледенелой, она восходит ярче и полней, и счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. Кстати, наша следующая беседа с одной из старейших жительниц села, Серафимой Михайловной Сивцевой, 1925 года рождения. Так вот, будучи учительницей и директором сельской школы села Суровцова в 7 километрах от Николы, она была знакома с Николаем Рубцовым в детстве и несколько раз вела занятия в его классе. Уже тогда о маленьком Николае ходила слава.
Как ударенного ребенка, потому что он сочинял уже тут, сочинял стихи, писал кое-что, вот так уже его начали узнавать.
Серафима Михайловна всю жизнь прожила в родном селе Суровцово и только несколько лет назад переехала в Никольское. Невестой была завидной, образованной.
Женихов у меня было уйма.
И до войны тоже?
До войны. Пока я еще не поступила, подучилась, так было много. Потом ребята были. Один в Питере был. Приезжал, как приедет в отпуск, сразу ко мне идет. Вот увидимся, потом идет. Я потом что-то разнравился. Угу. Вот теперь этот, за которого я вышла. Нет, правда, не этот, да. Вот. Вот ты хотел меня застрелить.
С Питера?
Да, приехал в отпуск. Вот я отказала ему, что у меня есть, без тебя хватит. Обиделся и хотел застрелиться.
Осталась в родном селе. Стала женой сына председателя местного колхоза-миллионника. Всю жизнь проработала в сельской школе, да и в колхозе родном, мать 5 сыновей. Во времена войны Серафима Михайловна училась в Тотемском педагогическом училище. Около 100 километров ходить пешком приходилось.
На каникулы тебя распустят, охота домой скорее. И пойдешь из Тотьмы в обед.
А сколько километров?
80, да.
Угу.
Наверное, и так.
И пешком. И за сколько доходили?
Пешком. Прошла уже сухо, но все прошла. Вот зашла на стрелке. Старичок жил, охранял этот сено. Я говорю, дедушка, я дойду сегодня до этого, до Николы. Ой, нет. Ночами волки бегают, я бы тебе не хоть и не советовал выходить. Я говорю, я сегодня, если не приду нисколько, завтра мне дома не бывать. Вот я как раз читала. Ну и пошла. Иду, потом уж иду, и думаю, Волки так волки, а что-то там светится, как глаза. Вот, и думаю, видно, волки нам навстречу, что ли, идут. Постояла, ну что делать, пойду волкам навстречу, что будет. Пошла и все.
Не тронули?
Нет. А это были не волки. А оказывается, далеко-далеко была деревня, и от домов-то был свет небольшой, от каждого в окнах-то. Вот. Я обрадовалась бегом. Вот пришла в деревню на ночевать, а где кто пустит? Война. Вот. Стукаюсь в одном, это, на печеньке это было дело. Она и говорит: «Чука, ты чья?» Я говорю: «Вот я чья, оттуда, из Широбокова». Я говорю: «У вас-то где дети?» Она и говорит: «Да вот, тоже поступила учиться в Тотьму». Я говорю: «Ну, так я ее знаю», говорю, и нарочно же говорю, я знаю, вот. А у нас там учились еще копытники. Так, пойдем на обед, те кричат, как, потому что бумажники нас обзывают, да всякое, а мы копытники их зовем. Вот. Я говорю: «Знаю, знаю, вашу дочку знаю. Я с ней видаюсь, разговариваю, чтобы пустила ночевать-то, как уж ночь. И ночевать не пускает никто».
Пустила?
Пустила.
Накормила?
Накормила. Вот такие картошеньки, как горох. Принесла на стол, положила. Вот хочешь, жак ешь, а не хочешь, как хочешь. У меня ничего больше нету. Вот как эта война была.
Впрочем, все тогда трудно жили. Сыновья, мужья и братья, и женихи на фронте, а женщины да девочки в колхозе родном трудились.
Отец умирал, сказал, что теперь ты, Симка, будешь хозяйкой. Вот теперь хозяйство будет на тебе. Вот сейчас нужно за всех отвечать. Ну, я и в колхозе работала, и дома все, и все. Ну, не было нисколько свободного времени.
Сохранились у Серафимы Михайловны письма от брата с фронта.
«Друг, подождите огонь задувать. Не спится порою бывает, закроешь глаза и мерещится мать. Грустит и меня вспоминает. Прощался я с ней на ступеньках крыльца. Дул ветер, шумели березы. Она улыбалась, украдкой с лица стирая ладонями слезы. Я знаю, сейчас вот, присев у окна старого отчего дома, как самого близкого друга она из Николы ждет почтальона. А он показался и мимо дворов, как прежде, проходит к соседу. Вы ей скажите, что я жив, здоров и скоро к нему в гости приеду».
Жители села Никола привыкли ценить прекрасное, да и приумножать его своими руками. Только вот не очень-то повезло Николе с формированием новых форм ведения сельского хозяйства. Поговаривают, что паи распроданы. И как-то все не сложится финансовое благополучие, многих ввергая в пессимистические настроения. Но есть и те, кто, несмотря ни на что, стараются жить, создавая мир вокруг себя ярким и позитивным. Плохого в нашей жизни немало, а вот уметь даже среди трудностей, ничего не боясь, браться за работу большую – это замечательное качество, присущее немногим. Наши герои – семья Соболевых, как раз к таким и относятся. И, несмотря на пессимистические настроения вокруг, сохраняют жизнелюбие, ведут большое хозяйство, которое им и доход немалый приносит, хотя почему-то это иногда раздражает соседей.
Люди завидные. Завистью берут. Сейчас вообще вот скотину я одна держу, так в тот год... Пошли жалобы, что вот я скотину держу, по корова ходит по деревне. Я говорю: «Да вы что, говорю, проснитесь, деревня наша ведь не город». Я говорю: «В Вологде по городу ходят коровы да свиньи, цыгане отпускают». Я говорю: «У меня-то одна-то корова, да на четыре-то деревни объела вас, говорю, что ли, по заукам-то повлекла, говорю, обросли травой и крапивой». Жалко, ну-ка прошла, наелась корова.
А им, Соболевым, все нипочем. Как в старые времена, еще и половики нужно сделать.
А станок старый?
Старый, очень старый. Это от мамы, от бабушки.
бабушка спала. А возможно, может и прабабушка. Нас немного сейчас стало, кто занимается этим делом. Ничего вроде трудного нет. И хитрого ничего нет. Но только вот когда уставить, это уже потруднее. Это даже вон старые люди здесь. И то, Галя, сделай вот такое. Уставь нам. А я чего? Я говорю, меня тоже никто не учил. Своими догадками видела, мама как тут кала, мама куда-то сновала, видела издали.
А ведь еще надо и на огороде поработать, и за скотиной ходить, и в город свою продукцию отвезти. Но не только на дела, но и на песни хватает времени. Так что скучать им точно не приходится. Следующая наша героиня прожила жизнь непростую, но всю себя посвятила и отдала родному селу.
Кем работали?
Ой, я много кем работала.
Рассказывайте.
Работала зоотехником, работала секретарем парткома, работала председателем сельсовета и работала продавцом.
А образование какое?
Ну, среднее специальное. Я зоотехник по образованию.
А где учились?
Училась я в Балагое.
В Балагом? Да.
Я это... Тверская.
Вы Тверская. А как здесь-то оказались?
Ну, с мужем приехала.
Рачительная хозяйка большого типичного северного дома. И ей есть что показать и рассказать.
Связано из лоскуточков. Это вот связываются они. Это сетка. Знаете, вот картошку-то продают, такая сетка-то.
Да-да-да, вот там вот видно. Ага.
Вот на этой сетке узелочками связываешь вот такие штучки.
У следующей нашей героини необычное для женщины увлечение – изготовление наличников. Супруга нынешнего главы сельсовета Наталья Сивцева показала нам и свое хозяйство, возглавляемое важным индюком Яшей, и мастерскую, где она занимается столь непривычным для женщины ремеслом.
Как вы это все можете так, примерно так показать, как это все происходит? Вот там, значит, трафаретик, да?
Вот я нарисовала.
А рисуете сами?
Да. Вот видишь, у меня в эту нарисовано. Тут птичка поменена. А тут у меня этот. А вот у меня этот вот дрель.
Ага.
Я делаю вот эти дырки. Вот такие. Потом вот у меня такой ломик. Штурку делает, потому что у меня нет шлифованной машины. И вот таким путем.
А на следующий день мы отправились в другое место. Может, здесь и меньше того исконного привычного вологодского, но зато жизнь здесь молодая, активная, кипучая, что обусловлено благополучием местного градообразующего комплекса «Газпром». В селе Погорелово и в поселке Юбилейный остается не только своя молодежь. Сюда приезжают молодые семьи со всего района и даже с Вологды. Есть работа, есть инфраструктура, и люди с удовольствием остаются, живут, в семьях рождаются дети, и двое – это вовсе не предел. Прекрасный пример, как перспективность места становится привлекательной в том числе и для молодежи.
Молодежи много у вас?
Здесь много.
Остаются и не хотят уезжать?
Многие остаются. Благодаря вот юбилейному МПУ здесь есть... возможность работать, хорошая работа, нефтянка, и многие здесь остаются.
А дома свои в основном или квартиры как предпочитают?
Многие строятся сейчас, молодежь. Все хотят свои дома со своим участком, с баней, с гаражом, со своим огородом.
И, конечно, для столь населенного места необходима активная жизнь прихода, возглавляемая деятельным священником. В этом плане юбилейному тоже повезло. Здесь есть небольшой храм.
В храме здесь не было настоятеля 10 лет, как он уже тогда был. И те священники, которые здесь были до этого промежутка 10-летнего, вот, они не постоянно здесь жили. То есть мы... Первый, кто чтобы постоянно служить. Вместе с семьей переехал, чтобы приезжали священники службы, пожил тут неделю, там неделю, полдня. Ну, как-то так. Так скажем, вахтовым методом здесь служили. Вот, а мы здесь постоянно.
Прочищается много людей?
Очень тяжело простому человеку, который всю жизнь жил обычной жизнью, о Боге особо не призадумывался, там верил как-то там по-своему, собраться на исповедь тяжело человеку. А самое тяжелое – это для них исповедь. Может быть, и желать причаститься, а самое тяжелое – это перейти через порог исповеди. Ну, готовиться очень приятно, когда люди подготавливаются сознательно, приступают к этим таинствам.
При храме существует и воскресная школа, где молодежь охотно принимает участие во всех мероприятиях.
У нас воскресная школа готовит спектакль. Мы участвуем не только в храме, это когда проводится. Мы созываем весь народ у нас в Доме культуры Погорелые. Вот. Там широко это отмечаем. Вот. Там праздник, народу много приходит. Очень хорошо, очень приятно. Это, ну вот, педагогами воскресной школы проводятся различные викторины вот, на тему православных праздников. Вот, допустим, сейчас планируем очередную викторину, это к 70-летию окончания войны Великой Победы, да, вот, викторина будет. Далее планируем такой небольшой автопробег от поселка Юбилейный до Погорелого, то есть хотим вот, как бы так поучаствовать в этом. Вот. Сообща с администрацией, как-то хотим так объединиться, чтобы это было по-крупному так прошло. Людей приходится иной раз так потрясти чуть-чуть, да, потормошить, чтобы они как бы проснулись как-то. Ну, вы там свое дело делаете, там молитесь, там это меня не касается. А вот надо мы как-то заинтересоваться, что мы же в храм не только бабушки ходят, но и молодежь. Очень приятно. Вот на литургии, допустим, воскресные. Сейчас много приходит молодых родителей с детьми, просто причастить.
Молодому батюшке активно помогают прихожане храма.
Огромный плюс, такой вклад, который внесли в этот храм вот женщины, которые здесь у нас трудятся. В храме период десятилетнего вот этого перерыва, когда не было священника, они каждое воскресенье, каждый праздник приходили, открывали храм, читали акафисты. То есть молитва в храме была.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного.
И напоследок мы спросили у героини о счастье.
Считаете вы себя счастливой?
Да, да. Я вообще рада, что я родилась в деревне, живу в деревне. Как говорится, где родилась, там и пригодилась. Дети здоровы, муж есть, дом есть, все есть. Как я счастлива, конечно, счастлива.
Вы мечтаете, чего хочется?
Мечтаю? Ой, вот в связи с современными событиями, которые у нас происходят, ну не у нас, а на Украине, чтобы не было войны, чтобы возрождались деревни, чтобы жизнь кипела.
Вот и заканчивается наше путешествие по Тотемскому району. Хотя сложилось впечатление, что мы увидели только малую часть, и больше всего, прикоснувшись к этому, хочется еще раз вернуться.
Россия, март, месяц зимний, но уж солнце, свет совсем другой, и капели будет ливни, будоража мой покой. И тебя весна встревожит, пусть не нынче, так потом. Кто-то что-то подытожит, вот тогда и заживем.
Кто-то что-то подытожит, вот тогда и заживем.